по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча в эфире. И с вами, как всегда, по пятницам, как последние три года по пятницам, за исключением особых дней, когда мы не выходим, а то сказал, как всегда. Короче говоря, Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро, я приветствую тебя, Олег, приветствую всех присоединившихся. И также напоминаю о том, что команда сегодняшнего эфира — Ирина Лоташинская, Ян Лоташинский и Ольга Каракчеева. Сегодня немножко в измененном составе, но имена знакомые, команда сформировавшаяся. И я рада приветствовать всех. Я напоминаю также о том, что мы с вами перешли уже в Ветхий Завет. Мы начали и практически дочитали книгу Ездры или Эздра.
Мне да, как хочешь, на говорить. Самом деле. Ну, давай, Ездры, как Ефесиным и так далее. Да. Вот. Я, наверное, буду говорить иногда Ездры, иногда Эздры. Ну, вот я думаю, что наши слушатели в любом случае нас поймут. И, кстати, да, 9 глав книги Эздры или Ездры мы с вами уже прочитали. И сделали мы это в наших средних программах. Потому что есть короткие, одноминутки. Кстати, очень хорошие отзывы на эти программы поступают, продолжают. Я благодарю тех наших коллег, которые эти передачи делают. А вот эти вот короткие встречи по страницам Библии, это здорово. Но есть также наши средние встречи, среднего формата. Это 26-30-минутные программы. Это аудиопередачи, в которых мы, собственно, идем по тексту Священного Писания. И есть короткие тексты этих передач, которые также вы можете найти в наших основных группах. Это группы в соцсети ВКонтакте. Насколько я понимаю, у нас сейчас основная. Так что, если вы знаете если у вас есть знакомые, которые следят за нас, за нами в других группах, то вот сейчас у нас основная, насколько я понимаю, опять-таки наши коллеги могут поправить, насколько я понимаю, основная сеть сейчас вот такая. Ну, вот так. Вот. И книга Ездры, Ветхий Завет. Но давай мы все-таки на этом нашем стыке, на этом переходе начнем с некоторых комментариев, которые были к прошлому эфиру, потому что, ну, очень хорошо, друзья, когда вы пишете, это приятно, и это нам помогает также ориентироваться. Это помогает нам видеть и слышать аудиторию. Это помогает нам осознавать, что на самом деле для вас, наших слушателей и зрителей, важно. Так что давай, может быть, с комментариев мы и начнем.
Давай. Александр Чекалин написал: «Все, что происходило с Божьим народом, было образами, которые должны осуществиться в большем масштабе в будущем. Сегодня народы, подобно древним народам, выходят из Вавилона Великого, чтобы строить чистое поклонение Богу на духовной обетованной земле. А это значит, следует ожидать и того, что деятельность не будет проходить гладко. Всегда будут те, кто, исполняя волю дьявола, будет стараться запретить верующим строить духовный город Бога».
Да, спасибо большое, Александр. Я согласен с первой частью. Это, конечно, образы. Ну и как я не могу не согласиться? Это же не первым вы не первым сказали. Это сказал апостол Павел. И мы с вами уже читали первое послание Коринфянам, 10 главу. Да, и мы на это обращали внимание. Конечно, то, что говорится здесь, это вот Божие указание для нас. Это примеры, это образы для нас с вами, современных христиан. Это одна история. Причем сегодня, кстати, мы увидим настолько яркий образ как раз в книге Эздры. Настолько красивый, настолько поразительный своей новизной, я думаю. Да, одна из проблем наша, когда мы читаем, изучаем Библию, заключается в том, что мы, в кавычках, все знаем. Мы все это уже слышали. Так вот, сегодня я думаю, что вы услышите вещь, которая для вас будет новой. Как раз именно в плане образности. И именно в плане того, как события и вот этот вот царский указ, с которого, собственно, завертелись вот эти вот события книги Эздры и потом книги Неемии, как это действительно предвозвещает современное христианство. В частности, предвозвещает роль язычников в проповеди христиан, христианство. Теперь, или в проповеди Христа, точнее. Теперь вторая история, значит, или второй сюжет. И заключается он вот в чем. Мы в нашем анонсе этого эфира, сегодняшнего эфира, сказали о том, что Эздра и Неемия дают нам пример служения Богу, когда мы живем, как сказал один журналист, когда живешь в учебнике истории, когда и живешь во времена исторических катаклизмов, исторических перемен. То, что потом будет описываться учебниками истории. Вот. И что делает Эздра, что делает Неемия, мы с вами это увидим. Действительно, это образ, который нам с вами нужен. Вот. Но народы поднимаются. Прежде всего, вот эти вот изменения, перемены и вот это движение народов происходит потому, что их ими двигает Господь. Ими управляет Господь. И да, действительно, Божие дело не остановить. Но это, причем интересно, это в случае Израиля, это уже не национальное какое-то движение. Мы это увидим, потому что цари персидские дают возможность этому произойти. Это уже не только национальное движение, это нечто большее. Это движение Божие. Вот не путайте Божие движение с национализмом. Это принципиально разные вещи. И многие народы в разные времена пытались сказать, вот мы там движемся вперед, там, мы завоевываем, мы перекраиваем границы, мы исправляем геополитику и так далее, потому что Господь нас к этому ведет. Надо с этим, вот с этим быть предельно осторожным. И мы сегодня увидим, как это, собственно, происходит в книге Эздра. Мне кажется, кстати, что израильтяне, услышав о таком указе, сами изумились. Это не про, что, не про то, что Израиль там усиливался, усиливался, и вот, наконец, он собрался для того, чтобы тут вот навести порядок. Нет, это Господь открыл. А мы будем еще говорить, например, когда дойдем до книги Даниила, как Господь это открывал. Бог открыл это царям Вавилона, и затем открыл это царям Персии. И, соответственно, вот от этого мы, собственно, делаем следующие шаги. Мы видим, как Бог работает. У нас есть техническая проблема, насколько я понимаю. Я думаю, что пока в эфире, и Алена у нас пока эфир покинула ненадолго, но я также надеюсь, что она сейчас вернется. И я прошу, если возможно, нашего звукорежиссера Ирину или Яну, кто там поближе, просто в Zoom, в сообщении скиньте мне, вообще в эфире мы или нет. Да, просто напишите «да» или «нет», чтобы мне понимать ситуацию. Это меня выкинуло, и я сейчас тут с собой разговариваю. Или это вот у нас проблемы сейчас с Аленой, с ее участием в этой конференции, через которую выводится эфир. Вот, а мы давайте пойдем дальше. То есть, да, конечно, это указание на будущее. Да, конечно, это важно для нас. Это важно слышать нам, это важно нам понимать. Но мы также не должны с вами переносить ветхозаветную историю на конкретную современность в том плане, что вот соединять это с каким-то народом. Смотрите, у нас с вами первая глава книги Эздры. Я думаю, что мы с вами можем сейчас начать читать. Я надеюсь, что Алена подключится. И мы в эфире пока, так что все нормально у нас. Вот. И я хотел бы обратить внимание на то, что, собственно, происходит. Вспомнить события. Да, вы помните, что во времена Навуходоносора израильтяне были выселены из Иерусалима. Причем это были три волны переселения, три этапа переселения. И я также напомню, что выселены израильтяне были из Иерусалима по одной причине. Они были выселены, потому что так решил Господь. А Господь так решил, потому что в Израиле, в Божьем народе, не было богопочитания. Потому что... О, Алена у нас подошла. Вот, да. Потому что в Израиле не было богопочитания. И Господь этот народ... свой народ из Иерусалима выселил. И народ уходит в Вавилон. Дальше на смену вавилонянам приходят персы, потому что Персия завоевывает Вавилон. Но В Вавилоне при этом и в Персии при этом есть определенное движение Божие. Например, есть служение пророка Даниила. И те иудеи, которые не знали о том, что в столице происходит, допустим, не знали о том, как служил Даниил, как Господь действовал через Даниила, но и также через троих его друзей. Мы с вами об этом тоже будем читать. Вот когда выходит этот указ Кира, царя персидского, о котором мы с вами здесь читаем, я думаю, что для них это было просто каким-то совершенно неожиданным событием. Я начну читать первую главу книги Эздры. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии», и это важная история, опять-таки Иеремия говорил в свое время, и мы тоже будем читать эту книгу, книгу пророка Иеремии, Иеремия говорил, что этот плен на 70 лет. А вы помните также, что Иеремия поле купил. Причем купил поле в районе, из которого потом иудеи будут уведены. То есть он купил поле, на которое, на возможность пользоваться которым нет никакой надежды. Вот по-человечески это была совершенно безнадежная покупка. Не надо было это поле покупать по-человечески. Но Господь открыл Иеремии, через Иеремию, израильскому народу тоже, что пленению настанет конец, что у Бога есть свой план, свой замысел. И даже когда на протяжении этих 70 лет израильтянам было как-то особенно плохо, им было особенно грустно, да, они сидели в Вавилоне, от них требовали, вы помните этот псалом, да, от них требовали песнь, но они не могли петь радостных песен, когда они жили в чужой земле, когда они находились в плену. Так вот, в этом контексте Господь продолжает действовать. И вот это самое радостное на самом деле. Еще раз обращаю внимание. Кир принимает указ не потому, что он такой добрый. Израиль возвращается, израильтяне начинают возвращаться в Иерусалим и отстраивать сначала основание храма, потом храм, потом уже во времена Неемии отстраивать стены. Не потому, что они такие сильные. И даже не потому, что они такие благочестивые. Вспомните служение двух пророков, которые были в то же время. Агея и Захария. И когда мы читаем Агея, он как раз израильтянам говорит, что же это вы делаете? Как это вам время жить вот в этих ваших теплых домах, уютных домах, когда дом Господень находится в запустении? Почему вы небрежно, так небрежно относитесь к Божьему делу, к Божьему служению? И вот в этом контексте самый главный, кто совершает действие, это, конечно, Бог. И в самом начале книги Эздры, да, конечно, это первый год Кира, но это 70-й или завершающий год пленения израильтян. Значит, Киру может казаться, что он действует. Он действительно действует. Но на самом деле он в данном случае оказывается, он языческий царь, оказывается инструментом в руках Божьих, потому что во исполнение слова Господня из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. И дальше вот этот указ Кира. Значит, какая параллель? Мы начали сегодня с того, что это параллели для христиан и для христианской церкви. Вы помните, насколько трепетно апостол Павел относится к своему народу, к еврейскому народу? Вы помните послание к римлянам и особые привилегии еврейского народа, особые привилегии, которые были даны еврейскому народу. Но Евангелие, благовестие отдано язычникам. Причем оно язычникам отдано на какое-то время. И вот тут важнейший фрагмент. Это послание к римлянам, 10 глава, 19 стих. 19 стих, ну и мы тоже другие будем читать. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом. То есть вас, израильтянах, ревность. И вот это слово не народом, то есть язычниками. Да, потому что есть народ израильский, и есть не народ, все остальные. Возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Итак, есть язычники, есть некий не народ, который начинает обращаться к Богу. И вы представляете, каково это Израилю, когда вдруг персидский царь Кир принимает вот такой указ и говорит о Боге небес. Как это Израилю, когда при его отвержении вдруг выясняется, что Божие Слово хранилось в это время через, и сохранялось через язычников. И сейчас язычники, языческий царь, будет давать распоряжение о восстановлении храма. И здесь же в послании к римлянам, 11 глава, 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Теперь смотрите, какая здесь параллель. И это удивительнейшая параллель. Помните, Иисус говорит, да, если они замолчат, если вот эти люди замолчат и перестанут Господа хвалить, тогда и камни его запьют. И это здорово, это действительно так. Так вот, на какой-то момент израильтяне, иудеи, по причине своего отступления, по причине своего неповиновения, по причине своего непослушания, замолчали. Они перестали быть, причем серьезно перестали быть тем, кем должны были быть. Они перестали быть Божьими свидетелями. Что делает тогда Господь? А Он начинает нести свое свидетельство, доносить свое свидетельство с самой неожиданной стороны. Он начинает доносить свое свидетельство через языческий народ, через языческого царя. И повеление о восстановлении храма, и все необходимое для восстановления храма дает Кир, и потом дает Дарий. Что это означает сегодня для нас? На самом деле, вещь, которая кого-то из нас, наверное, испугает. Дело в том, что во многих странах, во многих городах Церковь Божия действительно теряет, я бы даже сказал так, свое послушание Господу, свое место как Божьи свидетели. И вот когда такое происходит, Божие свидетельство начинает звучать оттуда, откуда его не ожидаешь. То есть, люди, христиане, поскольку мы с вами зачастую пребываем во сне, Господь начинает действовать и нести свое слово через других людей. И вот это поразительная история. Вот это вот Эздра, книга Эздра в современном мире. А дальше что делать? А израильтянам тут тоже интересная история. Потому что вы помните, что они ведь не все вернулись сразу. Сразу вернулась очень небольшая группа людей. Потом были другие группы. Да, группа Эздра, это уже было позже. Потому что когда указ был дан, там же большое разделение по времени. Указ Кира первоначальный, это 538-536 годы до Рождества Христова. А Эздра, возвращение группы при Эздре в 7 главе, то есть существенно позже. Так им тоже было нелегко вернуться. А у них тоже, наверное, были вопросы. Господи, а что ты такое делаешь? И порой Господь действительно нам дает такие вот испытания сегодня. А какой-то человек от которого мы совершенно не ожидали услышать ободрение, причем подлинное христианское ободрение или подлинное христианское обличение. До нас это ободрение, это обличение доносит. И что? И мы скажем Господу: «Господи, я принимаю то, что ты говоришь, я слышу, что это от тебя, я понимаю, что это твой дух говорит». Или мы будем говорить: «Господи, это что-то как-то не та сторона, не с той стороны звучит». А вот перед израильтянами такая ситуация тоже, конечно, предстала. Им тоже пришлось принимать определенное решение, делать выбор. И последнее, я сделаю все-таки паузу, но последнее я прочитаю, третий стих первой главы. Ведь Кир вообще даже не вполне понимает ситуацию. Вот этот указ, он какой-то странноватый, по крайней мере, в том виде, в каком он здесь записан. Вот третий стих. Послушайте его внимательно. «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Значит, ну вот, кто есть из вас, то есть, почему я проверил разные переводы, тут одна и та же, один и тот же такой подтекст везде. Я не знаю, кто там, я не знаю, кто из вас вот из этого народа, но вот вы туда, вот вы идите и строите. Это примерно там, ну, христиане, если бы было так, христиане, я не знаю, кто там христиане, но вот тут по поводу вас распоряжение такое, да? То есть он явно, Кир явно получил распоряжение свыше. И он это распоряжение приносит. Дальше. Это, конечно, пока не Бог Кира. Строит дом Господа Бога Израилева. Того Бога, который в Иерусалиме. То есть, ну, как бы, пока для Кира это звучит так. Есть и другие. Но этого Бога забывать нельзя. То есть распоряжение, оно немножко такое косолапое, что ли. Но оно есть и с этого распоряжения, с этого указа начинается восстановление храма. Оно не будет простым, но вот Господь так начинает действовать. Неожиданно. Это просто вау. Это холодный душ. Это мы уже привыкли. Это мы много раз читали эти слова, эту книгу. Но на самом деле все, что происходит дальше, неожиданно. Вот. Ален, все нормально у нас? Или там какие-то технические
вроде
проблемы
бы, да.
были?
Да, какие-то технические проблемы.
Ну и слава Богу. Вот. А у нас еще была пара комментариев, на которые тоже есть смысл ответить. Может быть, что-то новое пришло тоже, я не знаю. Ну, давай сначала со старым разберемся.
Да, секундочку, Олег.
Хорошо. Вот. А они пока собираются. Причем они получили все необходимое. Они получили и ценности. Они получили храмовую утварь. Помните ту самую утварь, которую Вавилон, которую Навуходоносор в свое время вынес? Вот. Им это возвращают и говорят: возвращайте в Иерусалим. Они приходят в Иерусалим, а там ничего. Там ни основания нет, ни города толком нет. И все еще строить предстоит. А еще там немало врагов. Вот такая вот тут возникает у нас история.
Вот. Давай прочитаю комментарий от нашей постоянной слушательницы Инкриста. Она пишет: «Спасибо за увлекательное путешествие. Иной раз смотришь, в какой ситуации живут многие люди. Причем живут с самого рождения или оказываются в тяжелых жизненных условиях явно не по своей вине. И думаешь, мне вообще грех жаловаться. Живу всю жизнь, как у Христа, за пазухой. И от этого хочется с благодарностью прижаться к Нему еще крепче и других ко Христу за пазуху позвать. Это самое безопасное место во Вселенной. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы любим тебя».
Да, слава Богу. Я тут тоже скажу такую вещь маленькую, что вот это ощущение у Христа за пазухой, оно совершенно не обязательно параллельно безопасности физической. Мне буквально на прошлой неделе довелось общаться, удаленно общаться через Zoom с людьми, которые живут там, где ракеты летают не просто рядом, а вот без слова рядом, просто там, где летают ракеты. И мне довелось общаться с христианами, да? Но вот просто и люди рассказывали о том, что происходит. Но просто по общению, вот в общении было слышно, что с одной стороны страшно, тяжело, А с другой стороны, вот это ощущение доверия Богу, упование на Бога, вот это поражает. В какой-то мере, в той мере, которую Господь нам дает, и каждый из нас это использует. И, простите, каждый из нас это испытывает, каждый из нас это видит. А, Алена, тебе когда-нибудь доводилось быть без работы?
Да.
Вот. А когда-нибудь доводилось проходить через ситуации, ну, я не знаю, если не вот бедности вообще в принципе, но, по крайней мере, финансовой нестабильности и, по-человечески говоря, неуверенности в том, что будет, не знаю, через месяц, через два. Вот будет работа, там, не знаю, будут заказы.
Или, ну, Господь, конечно, разные же жизненные ситуации бывают. Но ты знаешь, мне кажется, вот все-таки нам, людям, и в частности верующим людям, вообще трудности необходимы. Потому что трудности показывают нам вообще, на кого мы уповаем. И трудности учат нас доверять Богу. Потому что, ну, нам на самом деле намного легче говорить, что вот я так бы и так бы поступил в конкретной ситуации. Но именно когда приходят трудности, вот именно когда приходят испытания, да, ну, мы начинаем смотреть на себя с другой стороны. Как мы реагируем в конкретных ситуациях? Да даже вот, вот просто нажми на тебя, да, как вот частый пример приводит, и посмотришь, что из тебя лезет. И поэтому, ну, конечно, сложно всегда сказать, да, слава Богу за трудности, но на самом деле трудности – это всегда хорошо.
Да, нажми на тебя, и сам порой не знаешь, на самом деле, что вылезет, как ты поступишь в какой-то неожиданной ситуации. Это есть вот эта вот замечательная иллюстрация. Часто эту иллюстрацию используют. Значит, мальчик стоит где-то в селе, значит, все на сельской улице. Вот мальчик стоит перед домом пастора и смотрит. А там пастор с помощниками с вами дом строит. Вот, бабушка такая подходит. Ходит и говорит: мальчик, ты смотришь, как дядя пастор дом строит? Он говорит: нет, я жду, что скажет дядя пастор, когда ему бревно на ногу упадет. Да, и вот, ну, потому что мальчик знает, что говорят дяди, которые не пасторы, и вот ему важно понять, а у пастора так же или у него как-то по-другому. Вот, это одна история. То есть, действительно, Господь нас и проверяет, и Господь нас меняет через вот эти испытания.
В конечном счете, Он нас хранит. Во. Даже в тех испытаниях, которые Он допускает в нашей жизни, все равно хранит и нас Он.
Да, и более того, если мы не выдержим, если мы оступаемся, у нас все равно остается путь для покаяния. Это вот мы дойдем до 9-10 глав Эздры, а там были смешанные браки. Да, израильтяне вступали в эти смешанные браки. И можно было даже сказать, ну, при том, где они жили, при том, как они жили, вообще непонятно, как бы они могли не вступать в такие смешанные браки. То есть, их можно даже защищать, попробовать. Но бесполезно их защищать здесь было, потому что эти смешанные браки в принципе воле Божией противоречили. Но даже при этом Эздра знает, что возможно покаяние. И Эздра знает, что там, где покаяние, там будет и прощение. И вот когда мы проходим через сложные этапы жизни, через такие переходные этапы жизни, покаяние действительно стоит на первом месте. Да? Потому что мы думаем о том, через что нас провел Господь. Вот. Но и еще, когда мы смотрим через... Когда мы проходим через трудные этапы жизни, начинается то, что описано в третьей главе. Третья глава книги Эздры. Построили, заложили фундамент. Пока это только фундамент, основание храма. И прочитай, пожалуйста, Алена, третью главу, 10 и 11 стихи.
«Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачение их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно: «Славя Господа за то, что положено основание дома Господня».
Я тут на минутку остановлюсь и скажу, насколько это уникальная история для тех, кто был там. Стали они славить. Мы с вами, наверное, это не можем сейчас оценить полностью. Это примерно вот как. Они 70 лет не могли славить его там, в храме. Они могли славить его лично, да и то тихонечко. Ну, потому что цари Вавилона и цари Персии, в общем, не приветствовали прославление чужих богов, в частности, бога неба и земли, между прочим. Вот. И тут произошло нечто невероятное, особенно для молодежи. Невероятное, потому что в их жизни такого не было. Господь это устроил. Они находятся в Иерусалиме, и они славят Бога. И вот это подлинная, настоящая радость от свершившегося. Однако было и другое поколение. Было и старое поколение. Это люди, которым было, ну, я бы даже сказал, за 80. Не за 70, а за 80. Потому что, очевидно, хоть какое-то поклонение, хоть какое-то прославление Бога они могли вспомнить по своей жизни. Но тут тоже есть одна важная деталь. Сейчас я на нее обращу внимание. А прочитай сначала 12-13 стихи.
Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их, плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко.
Почему они плакали? Мы об этом у пророков, у того же самого Агея потом будем читать. Они говорят о том, что красота нового храма несравнима с тем, что было раньше. То есть первый храм был по-настоящему красив, а это, ну это же даже еще не храм был. Это просто фундамент заложили. Это на фундаменте, на этом начали поклонение, начали прославление. А старики вспоминали о старом, и они говорят, вот раньше-то как хорошо было. И ну вот это вот из серии, да, раньше трава была зеленее, там вот воздух чище. Ну, воздух, наверное, кстати, и правда был чище, ну ладно. Вот, вода мокрее была и все вот прочее. Здесь есть ирония. Ирония заключается вот в чем. Представьте себе, что ну, это уже очень пожилые люди. Это люди, которые за 70, которым за 70, за 80 лет. И вот они такие говорят, как же сейчас хорошо, и простите, как сейчас плохо, как сейчас вот это вот просто фундамент такой заложен. Все? А как тогда было хорошо? Но давайте вспомним, что последние цари Иерусалима были людьми, или последние цари Иудеи были людьми совсем неблагочестивыми. Давайте вспомним, что после Иезекии, там, после Иезекии все, в общем-то, вниз и вниз. И очень быстро вниз катится. И то время, которое старики вспоминают как старое, доброе, прекрасное, чудесное время, как идеальное время, вообще говоря, с их точки зрения. Опять, сейчас, вот когда уже годы прошли, десятилетия прошли, это время перед судом, перед Божьим судом. Это время, которое идеальным никак не было. И в с точки зрения духовного мира, в контексте духовного мира, вот время восстановления храма после указа Кира, оно было на самом деле существенно лучше. Да, храм еще не построили, да, храм еще столько строить придется, да, будет оппозиция, будут доносы, будут задержки строительства и так далее, остановка строительства, возобновление строительства. Но это Божий народ уже возвращается к Господу. А они думают о старых добрых временах, идеализируя то, что на самом деле не было идеальным. Один мой знакомый пастор заметил, я склонен с ним согласиться, что когда ты доходишь до определенного уже возраста, не только духовного, но и физического возраста, ты начинаешь идеализировать то время, которое пришлось на расцвет твоей деятельности. Читаешь какие-нибудь воспоминания христиан, скажем так, баптистов 40-го, 50-го годов рождения, ну, до 50-го года рождения. Вот, мне было 18 лет, я приехал в Москву из какого-нибудь, там, я не знаю, города в другой республике бывшего СССР, и тут у нас были такие, такое служение, так было круто, так было замечательно, и такой энтузиазм, и за каждой строчкой звучит, ну, а сейчас-то что, ну, как же тогда-то было хорошо? Знаешь, так, а это когда это было? Это был 78-79 год. Окей, хорошо. Значит, думаешь о себе. А я 69-го года рождения, чуть позже. Для меня хорошо, идеально было. Вот, значит, приезд Билли Грэма в Москву, 92-й год. Там церкви открываются, покаяние, люди выходят и так далее. И вообще пробуждение, Господь действует. Золотые времена вообще. А потом тебе говорят... Слушай, а ты в курсе, что, вообще говоря, многим в России в 90-е годы есть было нечего? Ну, потому что работу люди теряли. Ну, потому что не от хорошей жизни шли торговать. А ты в курсе, что многие приходили для покаяния не потому, что они хотели покаяться, а ну, просто потому, что интересно было, потому что прикольно, потому что эмоциональное переживание, но и не более. И ты такой думаешь, да ладно. Да не было такого. Там вообще было круто. Вот богатыри, не вы. Да, и так далее. Вот. Вот это настолько общая история. А потом те, кто родился в 79-м, 89-м, начинают вспоминать то время, когда им было 18-20 лет. И вот. И как же это было тогда хорошо. Значит, люди, братья и сестры, давайте жить тем настоящим, которое Господь нам дает. Смотреть в то будущее, которое Господь перед нами открывает. И да, учиться на том прошлом, которое было, но не надо его идеализировать. Конечно, второй храм не сравнится по своему убранству с первым. Храм, который был построен при Эздре, и стены, которые были построены при ними. Да, а потом уже мы будем говорить про третий храм, при Ироде. Вот, но... Господь тот же. И, конечно, наш опыт сегодня не похож на опыт, который был 20, 30, 40 лет назад. А через 20, 30, 40 лет будет еще какой-то опыт, если Господь замедлится при своем приходе. Но не надо жить в старых добрых временах. Не знаю, ностальгия или ретро – это хорошо в ограниченном количестве. Но когда человек начинает жить вот в этом, он перестает уповать на Господа и перестает идти вперед. Вот опять эта мысль у нас в третьей главе. Она еще будет у Захарии и у Агея. Мы к этому обязательно вернемся. Но она замечательна. Это золотое время, о котором вспоминают старики после восстановления фундамента храма. Не было золотым временем. Оно было золотым только в голове вспоминающего. Вот какая тут получается поразительная история. Вот, есть чего пронаблюдать,
прочитать. У нас есть комментарии от нашей постоянной слушательницы Жанны Михайловой. Она пишет, продолжая тему испытаний, говорит, а кому-то Бог дает испытание, в котором нужно сохранить веру до конца, до самой смерти. И далее, все индивидуально, и каждому Бог дает свои сроки и свое время на покаяние и служение. Да, Бог не дает испытаний сверх сил, Он и в этом являет свою заботу.
Значит, смотрите, это история, через которую я сейчас, собственно, прохожу, наверное, ну, не только я, последние 2-3 года особенно. Вот, да, Бог каждому дает испытание в меру того, чем Он наделяет нас. И я знаю, что то, что сейчас я скажу, я знаю, что вы с этим согласны. Это не для вас, Жанна, просто для уточнения для наших слушателей, скажем так. Вот эта фраза, слушайте, как вы четко прям попали, Жанна, это Господь, я думаю, вас повел. Я вчера не мог уснуть. Нет, даже уже получается сегодня. Не мог уснуть долго. Я читал Библию и как раз размышлял над фразой, которую вы сейчас написали. Бог не дает испытания сверх сил. И задумывался о том, что она значит. И как я ее в своей жизни порой неправильно понимаю. Значит, я... Опять, это не про вас, Жанна, это про меня, возможно, про некоторых из наших слушателей тоже. Я долгое время понимал, и я ловлю себя, что это понимание у меня сейчас бывает тоже. Такое, значит, Господь мне дает определенные силы, и я силен. По этим силам Господь дает мне какое-то испытание. Значит, если большое испытание, то это просто указывает на то, что я сильный. Бог не дает мне, испытание сверхсил. Значит, если мне Господь это дал, то значит, я уж точно могу это вынести. А я перечитал некоторые библейские молитвы. В частности, молитвы Иисуса Христа. Вот эпизод в Гефсиманском саду, когда он говорит: «Но будет не моя воля, но твоя». Перечитал также молитву апостола Павла. И вот на что я обратил внимание. А вот эта фраза «Господь не дает испытаний сверх сил», она точна, но нужно уточнить. Когда мне кажется, что Бог мне дает слишком большие испытания, что они действительно больше моих сил, возможно, это указание на то, что я сейчас должен обратиться к Господу и сказать: «Господи, я вижу, что вот ты мне сейчас эти испытания уже даешь. Но дай мне еще сил, пожалуйста, чтобы с этим испытанием справиться». Это очень тонкая история. Это история про молитву как зависимость от Господа, как упование на Господа. Кстати, у нас был комментарий на эту тему, тоже комментарий по поводу молитвы. Алена, найди его, пожалуйста, я думаю, легко найдешь.
Да, он конечно.
Там где-то в конце был у нас.
Вот. Это был даже больше вопрос.
Да, это был вопрос. Значит, когда мы обращаемся к Господу в молитве, мы говорим: «Господи, я прохожу сейчас через испытание, но укрепи мои руки, даруй мне еще больше сил». И вот да, Господь этих сил дарует. А вот тогда получается здраво, тогда получается правильно. Иначе получилось бы так, что: «Господи, ты мне даешь испытания, значит, все силы у меня уже есть. Ну, сейчас я тут там раз, два, три». Ой, ли, друзья. Вот представьте себе, например, отца или мать, которая не может по ночам уснуть, потому что их сын или дочь делает такие глупости. И настолько не понимает значения и смысла этих глупостей, что с ним невозможно разговаривать. И ты мучаешься, и ты понимаешь: мне страшно за ребенка, мне тяжело. Я задаю вопросы, Господу задаю вопросы, и себе задаю вопросы: а что я сделал неправильно? Или еще какие-то испытания такого же плана бывают, когда ты говоришь: «Господи, отдай мне, пожалуйста, силы». Вот. Но да, Господь не дает испытаний сверхсил. Если кажется, что сил не хватает, опять мы обращаемся в молитве к Господу. И вот тут был тот комментарий по поводу сути молитвы, Ален.
Да, Ирина Ищенко спрашивает: может ли новоначальный христианин молитвой отбиваться от греховных помыслов? Молитва должна быть мечом, оружием. Младенцу меч дать, он разве сможет делать им что-то против врагов? Он его и поднять-то не может. Так и новоначальный, у него молитва еще никакая.
Дело не... Нет, сейчас, давайте мы просто сразу обратимся к тому месту, на которое, очевидно, Ирина ссылается. Это, я полагаю, по крайней мере, что это послание к Ефесянам, 6 глава, а это у нас вооружение христианина. Вот. И я обращу внимание на 18 стих. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». А «всякую молитву молитесь», да, «старайтесь со всяким постоянством». Вот. И до этого говорится о том оружии, которое у нас есть, том духовном оружии, которое мы имеем. По поводу меча, кстати, буквально в предыдущем стихе, это 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Еще раз, Ирина. А меч – это не молитва. Меч – это Божие Слово. А вот это мы берем. Божие Слово у всех у нас одинаковое. У новообращенного христианина, у христианина с 50 или 50-летним опытом. Понимание Божьего Слова может быть немножко разное. Уровень, глубина понимания. Но оно одинаковое. Вот это меч. Теперь, что касается молитвы. Да, молитвы человека, который еще не прошел предписанную ему Божью школу молитвы, могут быть молитвами детскими, причем в самых разных смыслах. Но Господь совершает дела, совершает свою волю не по уровню и совершенству нашей молитвы. Господь совершает свою волю по своей любви. Вот исключительно по своей любви. Приведу один маленький пример, чтобы показать разницу. Ну, мы с тобой, Алена, у нас есть много общего. Главное то, что мы христиане, любим Иисуса Христа. А еще одно из этих, одна из этих общностей – это то, что мы любим изучать иностранные языки. Да, насколько я понимаю, и для тебя язык, и культура, познание другой культуры – это вау, это круто. Для меня тоже. Значит, приведу короткий пример из серии изучения иностранных языков. Когда я изучал английский язык, я делал это в университете, и мы делали, допустим, письменные работы. И если ты напишешь какие-то блестящие, роскошные мысли в своей письменной работе, но ты наделаешь грамматических, синтаксических, орфографических ошибок, никто из преподавателей эту работу читать серьезно не будет. Ну, то есть, как бы, ну, что, ты сначала научись писать, а потом, ну, если не как Шекспир ты научись писать, ну, хотя бы как Честертон, да, ну, как-то вот. Вот, ладно, хотя бы как завкафедрой научись писать, тогда все будет нормально. Вот, и потом это будут читать. А это один вариант. Теперь представьте себе другой вариант, когда ребенок пишет маме, папе свое первое письмо. Да на родном своем языке. Мама, ты меня... Он напишет «слышишь». И вот словишь «слышишь», он после «ша» напишет «ы».
Или что-то «я тебя люблю».
Да, «люблю». Вот. И еще после «ша», второй «ша» у него не будет мягкого знака. Так чего? Мама... Будет меньше ребенка любить, что ли? Да, но ему, конечно, потом скажут, что, слушай, ну вот, ты знаешь, давай вообще по-другому это пишется, давай мы... Вот. А ребенок аппликацию в детском саду сделал маме и папе, подарок. Аппликация эта неровная. И там клей вокруг вот разлит. Да, и не стерт. И все это криво. И принесет, говорит, мама, папа, вот, вот тебе подарок. Что, мама, папа этот подарок от ребенка не принесет, не получит, что ли, не примет с любовью? Вот смотрите, какая штука. Господь вам не учитель иностранного языка или чистописания, который будет анализировать тонкости молитвы Божьего чада, только что пришедшего к нему. Да, он направит нас, он наставит нас, он покажет. И он показывал израильтянам, когда они храм строили, он это показывал. Но прежде всего он принимает с любовью. Поэтому дело не в том, какая у нас молитва. Дело в том, каков Бог, которому мы молимся. И если мы искренне в нашей посвященности Богу, если мы искренне в том, что мы к Нему приходим, а не просто делаем это для проформы, тогда Он нас примет, тогда Он нас исправит. И это здорово. Я вспоминаю разных учителей. У меня были хорошие учителя, плохие учителя. Но, Господи, спасибо Тебе за то, что Ты не школьный учитель. Я думаю, что мы на этом можем поставить сегодня точку, потому что там дальше на израильтян донос пишут, останавливается строительство, продолжается строительство. А вот в 9 главе ситуация, которую мы будем разбирать в следующий раз. Это молитва из Эздры. Но давай мы завершим нашу сегодняшнюю встречу молитвой, ну, потому что есть за что Бога благодарить. Помолишься?
Да, конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю. за то, что ты являешься Господом в нашей жизни, Иисус Господь. Спасибо тебе за то, что ведешь нас по этой жизни, за то, что хранишь. Я прошу тебя, Господь, помоги нам больше и больше приближаться к тебе, исполняя при этом твою волю. Помоги нам любить тебя так, как ты этого хочешь, Господь. И помоги нам быть светом для этого мира, быть солью для этой земли и прославлять твое святое имя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.